«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Другая школа. Большие перемены.
Большие перемены. Говорим о том, что стоит обсуждать. И сегодня такая новость. Случилось это несколько дней назад. Владимир Путин поручил разработать цифровую платформу для оказания психологической помощи детям и родителям. Мне кажется, это важная идея, потому что количество довольно трагических происшествий, которые случились за последнее время, оно, конечно, показывает, что психологическая помощь очень нужна не только детям, но и часто родителям, потому что все переживают, все паникуют. И мне сегодня очень сильно хочется, чтобы мы попробовали с нашим сегодняшним гостем пофантазировать, что именно, какие вопросы, какие ответы могут быть этой службы, потому что, мне кажется, важное, самое важное, что, чтобы это была не формальность, потому что психологи в школах сейчас, конечно, уже меньше, но там, в мое какое-то время, когда я учился, это была такая номинальная функция, мало кто к ним обращался, и, честно говоря, предупредить какие-то трагические события было практически невозможно. Поэтому мы сегодня поговорим с человеком, который напрямую связан с психологии, психологом, гештальт-терапевтом Василисой Бабицкой. Василиса, привет.
Саша, привет.
Скажи мне, пожалуйста, вот мы с тобой немножко обсудили тему эфира, и я у тебя попросил тебя подумать на тему того, как бы неформально, не номинально могла бы выглядеть такая служба, какие вопросы должны раскрываться, на твой взгляд, что важного, в конце концов, есть для родителей, потому что наверняка к тебе часто обращаются с запросами родители, у которых наверняка, как мне кажется, часто общие проблемы. Есть такое?
Конечно, есть действительно проблемы, с которыми сталкиваются школьники, проблемы, с которыми сталкиваются родители, учителя. Они во многом похожи, но вместе с тем нет какой-то универсальной волшебной палочки, да, что, значит, родитель обратится к психологу, будь то это на онлайн-платформе, офлайн. Да, и вот, значит, я вам, значит, советую сделать так, и будет, значит, все хорошо. Так, к сожалению, не работает, как минимум, потому что психологи не дают советов. Если психолог дает вам совет, скорее всего, в общем, стоит задуматься.
Неплохой
психолог, конечно, но в целом стоит задуматься о том, насколько квалифицирован этот специалист, да, потому что хороший психолог исходит из позиции неэкспертности. Я действительно провела некоторый ресерч по твоей просьбе этой темы. И прежде чем ответить, наверное, на твой вопрос, хочется сказать, что меня, например, эта новость тоже очень порадовала, с одной стороны. Во-первых, мы находимся в мировом тренде, и в некоторой степени мы этот тренд сейчас можем возглавить, да, благодаря этой платформе.
Вот так вот даже.
Вот только весной в Индии анонсировали создание государственного приложения, да, которое будет, правда, оно там шире, оно рассчитано на людей всех возрастов, да, и в том числе детей и родителей. Существует огромное количество коммерческих, международных подобных проектов, да, которые позволяют действительно сделать терапию дешевле. Да, когда мы говорим о некоторой бесплатной платформе, надо понимать, что это немножко лукавство, да, потому что все-таки, если это государственная платформа, значит, она делается на наши налоги, но тот факт, что сам президент озаботился психологическим здоровьем населения, это, конечно, не может не радовать, да, потому что это признание, правда, серьезной, важной проблемы на федеральном уровне. Но что касается этой платформы, то мне кажется, что здесь это вот одна сторона, да, есть вторая сторона, связанная с этой платформой. Заключается она в том, что в некотором смысле, да, это такая уже большая экстренная мера, по большому счету. И она связана с тем, что у нас, к сожалению, в стране до сих пор люди, которые подвергаются разным видам насилия, да, я говорю о домашнем насилии, вообще никак не защищены. И, да, ты знаешь, я была в шоке, когда я открыла цифры, да, потому что больше 60% уголовно наказуемых действий происходит, ты не поверишь, в чей адрес.
Дети?
Да.
Вот так?
Да. И это то, в общем, за что родители, по идее, родители или родственники должны были бы быть наказаны, но они не наказаны. Да, и в этом смысле, вот если немножечко посмотреть на российский контекст, то платформа с бесплатной психологической помощью – это потрясающая новость. Да, но если после взаимодействия с этой платформой ребенок или там женщина, да, более 70% около 70% пострадавших – это женщины в семьях, да? Они возвращаются обратно к себе домой, и муж продолжает их бить, да, или ребенка продолжают, над ним продолжают издеваться родители, то большого, ну, скажем так, это мне немножечко напоминает эффект подорожника, да, когда человек...
прикладывает к больному месту.
Да, не то, что у него разбитая коленка, да, у него там двойной перелом с кровотечением, да, ему предлагают подорожник. На какое-то время это сработает, но вопрос на какое? У нас в стране, к сожалению, до сих пор нет публичной статистики по детским самоубийствам, которые происходят в школах, да.
Ну да, то это, конечно, вопрос, такая информация вопрос, закрытая.
Да, да, но, ты знаешь, я просто решила погуглить. На самом деле, это, у меня нет никаких там источников, да, в правительстве или там еще где-то, но если вот просто попытаться это загуглить, этой информации, к сожалению, нет. И в контексте взаимодействия школы, да, с родителями и школы с детьми, с учетом того, что действительно проблема буллинга в России стоит очень остро, причем буллинга как внутри школ, так и внутри семей. Многие родители булят своих детей, к сожалению, это наша российская реалия.
А вот смотри, так, ты не договорил, давай я на секунду просто тебя прерву и спрошу тебя одну вещь важную. Не кажется ли тебе, что здесь как раз может сыграть страх какой-то как раз-таки важную роль, потому что, опять же, на примере той же самой Дании, где была проблема с буллингом, и где она решалась очень жестко, когда буквально после одного обращения ребенка, именно ребенка, школу могли закрыть. То есть получается, что когда ты боишься за свою школу, за свою работу, то здесь включаются другие уже механизмы. Вот может быть такая история. Или такое тоже не работает?
Я с тобой абсолютно согласна, но это уже стоит не в пространстве психологической помощи. Да? Это уже не психологическая помощь, это юридические законы в государстве, да, с одной стороны, там подзаконные акты и так далее. Это уже взаимодействие, ну, в общем, с силовыми структурами, силовыми органами нашей страны. И это немножко другого формата работы.
Так, хорошо. Ладно, давай на секунду переместимся к тому, все-таки с теми проблемами, с которыми сталкиваются родители, какие из них есть общие? Вот мне всегда интересно сравнить разный человеческий опыт, и мне кажется, что мы, родители, сталкиваемся с одними и теми же проблемами, причем на одинаковых этапах взросления ребенка.
Если мы говорим о школьном возрасте, то чаще всего я от клиентов, родителей слышу, что моему ребенку ничего не интересно, он ленится. Я хочу в этом месте напомнить нашим уважаемым радиослушателям о том, что если мы с вами посмотрим на классификацию потребностей человека, то витальные – это наши самые главные потребности – поесть, попить, да, то, без чего мы не можем жить. Я вас сейчас удивлю, но лень, потребность в отдыхе относится к витальным потребностям. Да, и если человек не будет давать себе лениться, то это все заканчивается, ну, в общем, выгораниями, депрессиями, тревожными расстройствами. Кстати, очень часто школьники, особенно те, особенно олимпиадники, да, люди, которые там хотят стобальники, они действительно сталкиваются с не с расстройством, конечно, но с симптомами
нервного напряжения, да.
Нервного напряжения, да, и это действительно то, что грозит перерасти в некоторые расстройства, да. То есть в тот момент, когда родители не позволяют ребенку полениться, отдохнуть, иногда столько, сколько нужно, да, речь не идет о том, чтобы он там, не знаю, 12 часов за компьютером сидел, да, залипал, но когда он должен, когда его день расписан по часам, когда у него нет свободных нескольких часов на себя, на свои хобби, на свои увлечения, да, ну, вы рискуете получить к концу 11 класса выгорание, да, и уже, в общем, довольно серьезную, в том числе фармакологическую терапию для ребенка.
А вот смотри, вот я на секунду здесь встряну и спрошу, а как вот здесь, вот в этом моменте может помочь, допустим, та же самая психологическая служба, которая будет создаваться в очень скором времени, если учитывать, что здесь, по сути дела, все зависит от родителей?
Это очень хороший вопрос, потому что очень многим родителям трудно признаться в том, что проблема не в ребенке, а проблема в нем. Потому что когда-то в его детстве его мама, папа, бабушка, дедушка заставляли его до посинения делать уроки, пока ты все не сделаешь. А если, не дай бог, ты как-то некрасиво напишешь какое-нибудь слово, то тебе там линейкой по рукам, да, розгами, ну, кого что. Да? И вот это представление о том, что, грубо говоря, ваше представление о ребенке, о том, что он обязан делать и каким он должен быть, может совершенно точно не соответствовать реальности. И те родители, которые отказываются от, ну, каких-то совершенно сумасшедших перфекционистских планок, да, и позволяют своему ребенку отдыхать, позволяют ему вообще как-то жить эту жизнь, заниматься не только учебой, вызывает у меня огромное уважение.
Да, я хочу сказать, что все родители вызывают уважение, но никому не прилетает камней сегодня в адрес. Но важно, да, это подчеркнуть. Так, ну давай вернемся хорошо к предыдущему вопросу, потому что я тебя прервал уточнением. Да. Все-таки какие общие, чтобы не пугать никого из наших слушателей словом паттерны, общие проблемы возникают у родителей?
Именно у родителей?
Да.
Ага. Очень часто родители обращаются с проблемой потери контакта со своим ребенком, потому что процесс сепарации, если мы говорим о школьниках, это очень непростой процесс не только для детей. Да, меня не понимают, меня не любят, я один, но это еще очень тяжелый процесс для родителя. Угу. Увидеть в ребенке самостоятельного, уже не в ребенке, да, в подростке, увидеть в подростке самостоятельную какую-то личность со своими желаниями, со своими мечтами, со своим вообще представлением о жизни, о том, чем они хотели бы заниматься, это, правда, огромный труд. И тот момент, когда я слышу, да, о том, что, мой ребенок не знает, что хочет, я слышу в этом то, что для родителей это проблема. Как будто бы ребенок должен в 14 лет понимать, кем он хочет стать и куда поступать. При этом огромное количество людей сейчас, да, есть такое явление, как lifelong education,
да. Обучение длиной в жизнь для сразу.
Да, обучение длиной в жизнь. Люди меняют профессии там после 30-40, да, и часто увеличивают свой доход, да, но что это не какое-то такое решение, которое вот необходимо принять прямо сейчас. И возвращаясь к твоему вопросу, да, родители приходят с огромной тревогой, которая, как будто бы связана там с дальнейшей жизнью ребенка, по факту, в том числе связана с сепарацией и с тем, что очень тяжело признаваться в том, что твой ребенок уже вырос, он может хотеть не того, чего хочешь ты, и он может быть не
взрослый,
продолжением.
Взрослый, сложившийся, да. Да.
Да, он может быть не продолжением твоих, в общем, каких-то нереализованных, в том числе, мечтаний, планов, да, такое тоже, к сожалению, часто бывает. Вот, как-то так.
Угу. Вот скажи мне, знаешь, о чем подумал сейчас? Судя по всему, эта психологическая служба будет онлайн. Помощь онлайн. Да. Мы много говорили в эфире о том, что образование онлайн — это все-таки не замещение, а скорее дополнение, хотя некоторым, конечно, безусловно, какие-то отдельные предметы легче учить онлайн. В случае с психологической помощью, я думаю, что ты консультируешь и онлайн, и офлайн людей. Насколько работает психотерапия, психология онлайн именно? Можно ли здесь так помочь массово с помощью, грубо говоря, не знаю, телефона или окошка в Zoom?
Смотри, исследований, которые бы утверждали, что онлайн хуже офлайна или офлайн хуже онлайна, пока нет, в связи с тем, что вот пандемия нас открыла совсем недавно, и довольно большое количество психологов не работали онлайн в принципе, они вот только-только в онлайн вышли. Но поэтому я здесь буду отвечать, исходя исключительно из своего опыта, да, и из опыта коллег, с которыми я, интервизии прохожу, да.
Давай.
С моей точки зрения, для большого количества людей онлайн-терапия работает прекрасно. Но, скажем так, есть очень много факторов, которые ему способствуют. И один из главных факторов – это безопасность. То есть когда человек выходит на связь, да, с психологом, он должен находиться в безопасном для себя пространстве. Да? Это очень важно. Он должен быть уверен, что к нему сейчас не откроются двери, не влетит там ребенок, кошка, муж, там кто угодно, да. Человек должен быть уверен в том, что, представим себе ситуацию, да, семья, где есть домашнее насилие. И у женщины, которая ему подвергается, да, или ребенок, которому ему подвергается, есть 20 минут, да, чтобы поговорить. Понятно, что экстренную помощь, конечно, оказать можно, но если мы говорим о каком-то пролонгированном терапевтическом взаимодействии, да, то вопрос безопасности здесь стоит действительно на первом месте. Если нет возможности обеспечить безопасное пространство, то, опять же, я говорю, это только какая-то такая экстренная, тоже важная, но помощь. И еще второй момент. Наши радиослушатели вряд ли об этом знают, да, но людей с зависимостями, которых приводят родственники, психиатры, психотерапевты не лечат.
То есть нужно прийти самому, да?
Да, нужно прийти самому. И некоторые исследования говорят о том, что важно, чтобы этот приход самостоятельный, да, был оплачен из собственного кармана. Мы, понятно, что в этом случае не говорим ни в коем случае про детей, да, там другая история, да, но если мы говорим про родителей, если это помощь, ну, условно бесплатная, да, обеспеченная другими налогоплательщиками, то вопрос эффективности терапии, он здесь, ну, такой, в общем, очень большой, да, не очень непонятно, для всех это будет очень по-разному, то есть кому-то, кому действительно очень надо, отлично, да, это будет эффективно.
Или те, кто не могут себе позволить, например.
В том числе, да, или те, кто не могут себе это позволить. Это правда, ну, то, что происходит, в общем, то, что доступно. На самом деле у нас, я очень надеюсь, что авторы этой идеи вдохновлялись проектом «Твоя территория».
Да, замечательный фонд,
да,
петербургский.
Петербургский фонд, который оказывает анонимную психологическую помощь подросткам через ВКонтакте. Мне безумно нравится, что они действуют, напоминаю еще раз, «Твоя территория» называется, потому что они интегрировались в те соцсети, которые уже детям знакомы, да, привести ребенка на незнакомую платформу, которую сделали взрослые, это, я вам скажу, тот еще челлендж, да, это скорее взрослые этим будут пользоваться. Да, мы все видим, как аудитория там из Инстаграма уходит в ТикТок, да, потому что в Инстаграм уже пришли мама и папа, и уже не прикольно, потому что мама и папа тебя лайкают, да.
Да, он тоже может прочитать.
TikTok, да, а в ТикТоке совершенно другая история. Здесь что-то похожее происходит. ВКонтакте — это все-таки знакомая, понятная социальная сеть. А государственная платформа, даже если это будет приложение, да, это все-таки чуть-чуть другая история. И я хотела здесь еще об одной очень важной вещи сказать. Смотрите, если это будет история федеральная, история масштабная, и если она будет анонимная, то есть предполагается, что беседы, да, не будут просматриваться, да, или контакты, ну, то есть если это действительно анонимно, да, то, значит, и психолог должен быть анонимен, и клиент должен быть анонимен, ну, по-хорошему, да.
По правилам, да.
По правилам, да. Ну, собственно, если мы немножко ориентируемся там на этику, да, ну, даже не столько на этику, сколько на заявление, да, на то, как это было заявлено, то я предполагаю, что в штате этой организации будет огромное количество специалистов. И отсеять в этих условиях человека, который может быть небезопасен, у которого могут быть свои, ну, скажем так, не самые хорошие намерения, да, в адрес школьника, например. Это тот еще челлендж. Я не говорю о том, что это невозможно, но в случае действительно полной анонимности отследить такую деятельность будет
очень сложно. Гораздо тяжелее.
Более того, дети никогда не скажут о том, что они подверглись, ну, в общем, такому психологическому насилию онлайн, да, если там этот психолог попросил какие-то фотографии прислать, да, если психолог, например, попросил контакт, что тоже возможно.
Спасибо. Спасибо тебе, Василис. Я надеюсь, что если вдруг нас слушает кто-нибудь из ответственных лиц за эту службу, то это примут к сведению. С нами была Василиса Бабицкая, гештальт-терапевт, психолог, и мы говорили о том, что очень скоро, уже в следующем году, который объявили годом педагога, педагогики, сопровождения, появится служба помощи, психологической помощи детям и родителям. И насколько это вообще рабочая история. Понятно, что рабочая, в любом случае, помощь — это хорошо, но нет ли здесь каких-то подводных камней, и как бы эта помощь могла выглядеть.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.